Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете средства массовой информации «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет.
В Барнауле 17 часов. Меня зовут Александра Черданцева, и это программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. Это прямой эфир, и вести мне его помогает звукорежиссер Евгений Козлов. В гостях в нашей студии алтайский эколог, эксперт Общероссийского народного фронта Алексей Грибков. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы снова поговорим о наболевшем, потому что только с этими темами вы к нам иногда на эфир и заглядываете. Вот для меня как-то совершенно неожиданно стало, что вокруг Алтайского леса, несмотря на то, что постоянно есть какие-то обсуждения, разговоры и споры на разных площадках, но вот совершенно недавно разразился у нас в Алтайском крае практический скандал. Во всяком случае, со стороны это так выглядит. Пару недель назад министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин заявил, что в ближайшее время ленточные боры Алтайского края, вот здесь, может быть, даже как цитату это можно будет считать, непонятную цитату, будут выделены в отдельную территорию, под которую будут прописаны отдельные правила игры. Вот что это за такой статус, который имел в виду министр природных ресурсов?
Ну, понятно же, мне понятно, что он имел в виду. У нас в целом леса на территории Российской Федерации делятся на лесные районы. И для этих лесных районов, которые выделяются, определяются правила использования, охраны, защиты, воспроизводства этих лесов. И на сегодняшний день у нас ленточные боры объединены в один подтаежно-лесостепной район, куда попадают, скажем, кроме Алтайского края ленточных боров, другие территории в Алтайском крае, те же Приобские боры, но и Новосибирская область, Кемеровская область, юг Томской области. То есть очень большая территория. И, конечно, на этой территории очень разные леса. Ленточные боры, которые находятся на пределе распространения, да, вот вообще лесов, то есть они уже находятся в сухостепной зоне, в которой по географическим как бы меркам лесов быть не должно вообще. Это такая, это называется это в науке интразональное явление, то есть находится в той зоне, где лесов быть не должно. И уравнивание, вот такая уравниловка ленточных боров с более северными лесами, в том числе там подтаежными какими-то лесными экосистемами, это абсолютно неправильно, поскольку и по происхождению, и по их значению для сохранения благоприятной окружающей среды это очень разные территории. А когда они объединены в отдельный лесной, в общий лесной район, устанавливаются одинаковые правила. Ну, например, нормативы противопожарного обустройства. Что для ленточных боров на границе с Казахстаном, где горимость высочайшая и опасность пожаров наивысшая, что, скажем, там северного Сибирской области, где-нибудь на границе с Васюганским болотом в тайге. Это неправильно. Нужно действительно их выделять в отдельный лесной район с тем, чтобы устанавливать отдельные нормативы противопожарного обустройства лесов, в том числе отдельные нормативы и особенности использования этих лесов, включая и возраст рубки, и объемы заготовки древесины, ну и вообще способы рубок и так далее. Вот речь ровно об этом, но на правительственном часе, когда Дмитрий Кобылкин об этом говорил, конечно, не конкретизировалось, что именно, какие изменения могут быть для ленточных боров при выделении их в отдельный лесной район, это нужно бесспорно прорабатывать с участием региональных органов власти, с участием экспертов, ученых, которые работают на этой территории, в том числе и с участием лесопользователей. Здесь никакого непонимания в этой части нет. Вот в рамках своей протестной кампании холдинг «Алтайлес» говорит о том, что необходимо учитывать мнение хозяйствующих субъектов, региональных специалистов. Да, конечно. Конечно, мы с самого начала ровно об этом и говорим. И в наших предложениях они везде опубликованы, с ними легко ознакомиться, хоть на сайте Общероссийского народного фронта, ну и немного где уже перепечатывались. Ровно об этом речь и шла, что особенности использования охраны, защиты, воспроизводства ленточных боров должны быть выработаны с участием региональных специалистов, экспертов, ученых, практиков и так далее.
То есть эти правила игры, они еще не существуют. Их надо составлять под отдельную территорию, под Алтайский край.
Совершенно верно. Даже не под Алтайский край, а конкретно под ленточные боры, основная часть которых в Алтайском крае находится. Но в Алтайском крае не только ленточные боры есть. Они делятся. Есть и Приобские боры, есть и Салаирский кряж с черневой тайгой, есть и горная часть с лиственничными лесами, и тоже таежными лесами, даже кедровые леса у нас. Есть орехово-промысловые зоны выделены в Алтайском крае. Алтайском крае. А ленточные бары, конечно, совершенно такой удивительный, отдельный артефакт. И, конечно, с ним, к нему нужно и подходить особым образом.
Ну, вот здесь два есть важных момента, хотя их, конечно, намного больше, но все-таки люди прежде всего думают о том, насколько вот простой обычный человек, вот что для него изменится, если ленточный бор, ну, в Алтайском крае, будем брать его, будет вот этот особый статус введен?
Суть в том, что особый статус есть и так. Расскажу, как это устроено в лесном законодательстве, в лесном кодексе. Все леса в стране делятся на три категории: на эксплуатационные, защитные и резервные. Эксплуатационные – это те, которые предназначены для заготовки древесины, то есть это ресурсная база, сырьевая база.
Для рубки, если для рубки, проще, да, говорить.
Защитные леса – это те леса, которые выполняют важные средообразующие функции, экологические функции, да, поддерживают благоприятную окружающую среду, сохраняют какие-то полезности леса. Ну и резервные леса – это те, из названия понятно, они либо недоступны, либо не осваиваются по другим причинам. Так вот, среди защитных лесов есть еще ряд подкатегорий, одна из которых называется ценные леса. То есть, и так уже защитные – это особая категория, да, то есть, приоритет их экологические функции, но в ней еще есть ценные леса, а вот среди этих ценных лесов отдельной строчкой выделены ленточные бары. Выше статуса не бывает по действующему законодательству. Но статус-то есть. А, скажем, объемы рубок в ленточных барах, только в ленточных барах, сопоставимы с общим объемом рубок, ну, скажем, во всей там Новосибирской области. И больше там, чем в Кемеровской области и Республике Алтай вместе взятых. То есть, вот вопрос в чем. Их использовать можно и нужно, но очевидно, что этому статусу высокому должны соответствовать особые подходы, щадящие прежде всего, потому что главная их функция по законодательству не сырьевая, не ресурсная, а экологическая. Ровно об этом Дмитрий Кобылкин и сказал, что нужно корректировать эти подходы к их использованию, чтобы во главе угла стояла как раз экологическая функция, которая и закреплена для этого статуса лесным законодательством действующим.
То есть, условно говоря, закон есть, вопрос в его применении.
Совершенно верно.
Это должно быть прописано вообще на федеральном уровне, как вы думаете?
Да.
Или надо для конкретно для Алтайского края эти правила прислать нам и сказать, вот работайте так?
Нет, это ну, есть распределение полномочий, кто за что отвечает, да, федеральный центр, регионы. В регионах министерство региональное управление лесами – это органы, которые выполняют законодательство, то есть органы исполнительной власти. А вот конкретные нормативы, сколько рубить, как рубить, какими способами – это устанавливается на федеральном уровне. Это не лесной кодекс, но подзаконные нормативно-правовые акты, которые принимает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства. Но разрабатывать их и утверждать впоследствии необходимо с учетом, конечно, местной специфики, с учетом наработок местных ученых, которые здесь не один год изучают эти ленточные бары, в том числе смотрят, как влияют те или иные виды рубок на их состояние, на воспроизводство и так далее, на их полезные функции.
Ну, все-таки для населения, для простого обывателя, человека, который ходит там, ягоды, грибы собирает, это может существенно что-то изменить?
Существенно, я думаю, нет. Ну, возникало и сейчас активно муссируется, что это может повлечь за собой сокращение рабочих мест тех людей, которые заняты в лесном хозяйстве. С моей точки зрения, этого не должно быть. Но, во-первых, это зависит все-таки не от тех правил, которые устанавливаются на федеральном уровне, в первую очередь, а от того, как организовано само лесное хозяйство. Тут известный пример, это ни для кого не секрет, в Алтайском крае, особенно в сельских районах, где ленточные бары располагаются. В 2008 году, когда начал действовать новый лесной кодекс, были в том числе снижены и возраст рубок для сосны в ленточных барах, увеличились объемы заготовки древесины, но при этом количество рабочих мест в лесхозах сократилось. Ну, самих лесхозов не стало, да, но и количество занятых людей в этой сфере резко сократилось. То есть, объемы рубок увеличили, а количество рабочих мест уменьшилось.
Почему?
Ну, потому что коренным образом перестроилась сама модель хозяйствования. Вместо лесхозов, которые были государственными учреждениями, и их задачей было и заготавливать древесину в том числе, вести рубки, но прежде всего рубки ухода, санитарные рубки, поддерживать состояние лесов, но в том числе и другие функции выполнять. Там было просто больше занято людей. Арендатор, коммерческое предприятие, оно не заинтересовано просто так вот содержать людей, да, ради как бы социальной составляющей. Понятно, что и технологии другие, более производительные, да, это мощные современные производства, которые просто заменяют количество людей. Техника новая, в том числе, там, которая занята на заготовке древесины, новое оборудование, которое занимается переработкой древесины, оно требует меньше людей, меньше рабочих мест. И это уже не государственное предприятие, а коммерческое предприятие, которое, понятно, экономит свои ресурсы, старается сокращать свои издержки и так далее. Вот отсюда все просто, то есть коммерциализация лесного хозяйства неизбежно, ну, как и в любом другом, на самом деле. Лесное хозяйство здесь не исключение. Возьмите сельское хозяйство с новой техникой. Меньше людей там нужно. Уже не на лошадках пашут, правда, а на мощных тракторах. Просто меньше требуется людей, занятых в этой отрасли. И в любой другой точно так же.
Вот после того, как это заявление было сделано, хотя я понимаю, что, наверное, министр природных ресурсов не был первым, кто вообще эту тему стал как-то обсуждать, поднимать, хотя заявление короткое было. Но вот после этого в регионе у нас прям вот забурлило. На самом деле всегда вот так, когда происходит какое-то событие, сразу есть какая-то реакция. Вот реакция была от 17 тысяч лесников, лесоводов, жителей местных, которые живут вот в этих районах, соседствующих с лесом. Так вот они, представители, в том числе и представители нескольких, ну, большинства предприятий, входящих в холдинг «Алтайлес», они даже подписи за короткое время собрали, 17 тысяч подписей, отправили их министру природы. И вот в своем обращении они говорят: так нельзя, нельзя нас всех закрыть, нельзя нас оставить без работы. И все это проистекает из того, что я, собственно, почему спросила, о чем министр-то говорил. Они считают, что будут существенно ограничены рубки. Вот будут ли они ограничены, и как это, вот как вы считаете, может повлиять на экономическую ситуацию в регионе?
Ну вот и нужно, да, понять. Разве Дмитрий Кобылкин говорил о том, что будут прекращены рубки или будут сокращены рабочие места? Вовсе нет. Он говорил о том, что на первом месте для ленточных боров должна быть не сырьевая, не ресурсная функция, а функция экологическая. Что на самом деле придумал не Кобылкин, это прямо записано в лесном законодательстве, в действующем лесном кодексе. И тут он никакой Америки не открыл. Он сказал то, что и так есть. Вопрос, как оно работает. Поэтому никто не предлагал сокращать рабочие места. А тут вопрос, как до людей довели эту информацию. Почему решили, что обязательно должны сократиться количество рабочих мест? Уменьшатся объемы рубки? Да, наверное, уменьшатся и должны уменьшаться, потому что, собственно, из того заявления Кобылкина, которое было сделано, и из лесного законодательства следует, что ресурсной базой ценные леса служить не должны. Ну, или, по крайней мере, эта функция не должна быть на первом месте. Это очевидно, ну, и это и прямо записано в лесном законодательстве. Но я приводил пример, да, когда у нас увеличивались объемы рубок в Алтайском крае, в ленточных барах, у нас параллельно сокращалось количество рабочих мест. Вот где тогда прямая взаимосвязь? Кто сказал, что в результате обратных действий оно должно сократиться, если оно сокращалось, когда объемы росли лесозаготовок? Ну вот абсолютно неочевидно. Вернусь к тому, что это зависит в первую очередь от того, как будет организовано это лесное хозяйство, как будет организована переработка древесины. Если будут более углубленные предприятия, да, с углубленной переработкой, то это, безусловно, потребует новых рабочих мест. Если будут какие-то новые производства уже на имеющейся базе, да, ну, с более глубокой, не просто пиломатериал выпускать и отправлять его на экспорт, а делать конечные какие-то изделия, готовые изделия, тоже в том числе на экспорт или на местный рынок, вот тогда будет расти количество рабочих мест. А если просто бесконечно увеличивать объемы заготовки древесины, чтобы сохранить рабочие места, ну, мы рано или поздно, но мы обязательно придем к такой ситуации, когда ресурсная база иссякнет или будет истощена. И тогда куда эти рабочие места? Тогда просто их не станет. Это же ресурс-то не резиновый. То есть он, конечно, воспроизводит себя, но если нерационально его использовать, он может быть истощен. И тогда просто сама основа исчезнет для этих рабочих мест.
Но ведь арендаторы, когда приходят на участок, у них же есть договор, где должно быть прописано. Вот вы срубили 3 елочки, вот, пожалуйста, 5 посадите взамен. Они ведь это делают?
Они это делают, но вот я и возвращаюсь к тому, что делают они это в той мере, в какой это прописано в действующих регламентах, нормативах и так далее. Если основа вот эти регламенты, нормативно-правовые акты, да, в них внести изменения, и, например, уменьшить возраст рубки, увеличить объемы заготовки древесины, они будут продолжать соблюдать действующее законодательство, но это будет вести к истощению сырьевой базы. Что и произошло, с моей точки зрения, в 2008 году, когда возраст рубки со 121 года для сосны в ленточных барах снизили до 101. Сейчас речь идет, это, собственно, известно, и документы соответствующие есть, о том, что Алтайлес предлагает еще снизить возраст рубки еще на один класс до 81 года. Но вот именно такой возраст рубки, 81 год, установлен для эксплуатационных лесов. Тогда возникает вопрос, зачем мы ленточные бары записали отдельной строчкой в лесном кодексе и называем их ценными лесами, если подходим мы к ним как к эксплуатационным лесам, как к месторождению древесины, которая может истощиться. Это неправильный, очевидно, подход, и эти нормативы должны быть жестче, безусловно. Не только для того, чтобы сохранить сырьевую базу, рабочие места, что, безусловно, важно, но и сохранить сами экосистемы этих лесов, потому что только устойчивые лесные экосистемы могут как раз выполнять те важнейшие средообразующие функции, которые они на себе несут. Водоохранную, почвозащитную и так далее, и так далее.
Но вы предлагаете вот этот возраст рубки повышать?
Мы предлагаем этот возраст рубки восстановить до того уровня, который был до 2008 года. Он был неспроста, он тоже, да, раз он такой был принят, значит, он был обоснован. А вот то, что он был понижен, и как раз руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоза Иван Валентик признал, что обоснований для снижения возраста рубки в 2008 году не было. Ну, а раз он снижен необоснованно, значит, его нужно вернуть на прежнее место, восстановить то, что было.
Ну, какая разница, рубить дерево, когда ему 108 лет или 121? Я извиняюсь, может быть, сейчас экологи ругаться на меня будут.
Нет, понятно, что это непонятно. Математика тут как раз простая. Чем ниже возраст, с которого дерево считается перестойным, то есть подлежащим в рубку, тем большие объемы можно заготовить. Если мы сократим этот возраст до 10 лет, например, представляете, то есть можно срубить все вообще. Чем выше возраст рубки, тем меньше объемы вот этой спелой древесины, спелых насаждений, которые подлежат рубке в целях заготовки.
Это понятно. А вот лесу какая разница, рубят какое дерево?
Огромная разница, потому что возраст технической спелости, он может быть какой угодно. Но это у нас, например, сосна используется для распиловки, получения каких-то пиломатериалов, да, то есть нужна достаточно крупная. А целлюлозно-бумажные комбинаты, им все равно, какого диаметра сосна, они все равно мелят их в щепу и делают потом из этой массы древесной целлюлозу. Так вот, и они могут брать там и в 10, и в 20 лет. А чем дольше дерево живет, тем больше оно выполняет свои функции. Оно ведь дает семена, оно сохраняет лесную среду. Оно само является нишей, и экологической нишей, рядом с которым и под которым, и на котором живут другие организмы. Лес – это ведь не только древесина. Это сложнейшая экосистема с огромным набором видов растений, животных, микроорганизмов, грибов, лишайников, в конце концов, и так далее, которые между собой тесно связаны. И рассматривать лес вот как только вот такое месторождение древесины, да, такой древесный огород, который растет, абсолютно неправильно. Это не лес. Поэтому чем дольше существует дерево, тем больше оно выполняет свои функции, тем, ну, до бесконечности их не может выполнять, но известно, что сосна обыкновенная, которая в наших ленточных барах растет, она живет до 300 лет. Сейчас возраст рубки 101 год, был 121. Если мы снизим еще, то вот этот отрезок, да, который дерево могло бы еще жить и выполнять свои биологические, экологические функции, мы его сокращаем и сокращаем.
То есть, условно говоря, сосны, которой было бы 300 лет, сейчас уже в ленточном бару встретить
нельзя? Нет, конечно, нет, но в материалах лесоустройства, в действующих, есть выделы листоксационные, возраст в которых для насаждения определен в 250, например, лет, 240-250 лет. Такие насаждения, по крайней мере, по материалам лесоустройства у нас еще встречаются. Вот. А ленточные бары, поскольку это все-таки уникальные экосистемы, да, вот тот самый щадящий подход, аккуратный, он и предполагает, что нужно здесь следовать не технической спелости, когда эту древесину можно использовать, а экологической спелости. То есть, пока дерево еще вот может давать семена, сохранять лесной пол, поддерживать, значит, лесную среду и так далее, и так далее. Нужно давать ему жить. И это все просто. То есть, тогда экосистема продолжает функционировать и выполнять как раз вот те полезные для нас функции.
Кроме того, что я как понимаю, что это предложение всего ОНФ, да, повышать вот этот возраст, что еще Общероссийский народный фронт предлагает вот в этой лесной,
ну,
для решения
уже,
этой проблемы?
Я уже упоминал, что это целый комплекс предложений, просто так вот там повысить возраст рубки или там снизить объемы заготовки древесины, это, конечно, далеко не решение проблемы, оно должно быть комплексным. Да, первооснова – это выделение в отдельный лесной район, поскольку тогда как раз можно будет устанавливать вот эти особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Далее, восстановление необоснованно сниженного возраста рубки. Это повлечет сокращение объемов заготовки древесины. Ну, так и понятно, мы для этого, собственно говоря, и предлагаем, поскольку экологические функции, да, ну, они напрямую зависят от того, как этот лес используется, эксплуатируется. Вот они, эксплуатация не должна стоять во главе угла. Но это не все. Естественно, нужно усиливать охрану от пожаров, а у нас нормативы противопожарного обустройства ленточных боров также были снижены. Я уже говорил, да, то есть, когда объединили в один лесной район и исключили вот эту уникальность, да, из определение вот этих нормативов, понятно, уравняли просто-напросто нормативы противопожарного обустройства. А горимость ленточных боров, конечно, намного выше, чем каких-то других лесов, севернее расположенных и так далее. Вот. Но и это не все. Конечно, нужно зонировать территории. Речь в первую очередь об особо охраняемых природных территориях, в которых необходимо выделять зоны особой охраны. Поскольку ленточные боры, я еще раз повторюсь, да, это не просто деревья и древесина. Это комплекс, это высокое биологическое разнообразие, и оно не менее важно, точно уж совершенно, чем ресурсные функции. Вот абсолютно неправильный подход, он, кстати, звучал вот недавно совершенно на совещании как раз Минприроды, что в первую очередь это рабочие места, заработки, уровень жизни, а экология, там охрана природы – это все вторично. Абсолютно с этим не согласен. Как минимум должен быть баланс, паритет. Потому что деньги есть нельзя, и дышать ими невозможно. А от состояния ленточных боров зависит и воздух наш, и реки, которые по ним протекают, и сельское хозяйство, которое возможно только на почвах, вот, которые сохраняются в том числе благодаря почвозащитным функциям ленточных боров.
За противопожарную безопасность кто отвечает здесь? Арендатор?
Государство. Отвечает государство, но в Алтайском крае действительно арендаторы финансируют противопожарные мероприятия в существенных очень объемах. Финансирование с федерального бюджета на порядок, наверное, меньше, но отвечает, тем не менее, государство. Финансирует арендатор, отвечает государство. Тут действительно Алтайлес справедливо возражает, что если у них не будет экономической целесообразности от использования ленточных боров, они не смогут охранять от пожаров, поскольку просто, ну, не заработают денег, чтобы их потратить на охрану от пожаров. Но я повторюсь, отвечает это все-таки государство. Значит, и государство должно вкладываться в эти вещи, и в том числе и охранять, и противопожарные мероприятия проводить. Так записано в действующем лесном законодательстве.
Вот лесники, которые подписывались под этим обращением и сейчас в СМИ выступают по этому поводу, они говорят, что вот эта ситуация, она их профессию принижает и лично их обижает, что вот так это все вот представляется, что это ненужная совершенно профессия, надо отказываться от лесного хозяйствования. Вот есть действительно такие какие-то мысли, посылы?
Не знаю, кто это сказал, но я совершенно так не считаю и с этим абсолютно не согласен. Профессия лесника, лесовода – уважаемая профессия, очень важная профессия, потому что без лесника, без лесовода сохранить, в том числе, ленточные боры невозможно. Не надо только путать, да, вот что коммерческое предприятие, которое использует эти леса в качестве ресурсной базы, да, такого экономической базы своей деятельности, вот только оно, значит, вот вправе считаться лесниками, конечно, нет. Конечно, нет. Там много людей, конечно, в Алтай-Лесе, которые заняты и охраной от пожаров, и созданием лесных культур, и уходом за лесами, в том числе и заготовкой древесины. И никаких тут вопросов нет. Это во все важные вещи, и в ленточных барах нужно вести лесное хозяйство. Тут никаких вопросов ни у кого нет. И никакого противоречия нет. Но в том, что необходимо приводить соответствие, да, находить тот самый баланс между использованием и сохранением лесной природы, это тоже необходимо. Иначе и ресурсный потенциал, эта база ресурсная, она может закончиться рано или поздно. И вот тогда профессия лесника и лесовода просто может исчезнуть. Не будет леса, не будет лесника. Поэтому важно находить этот баланс. Профессия – это важно и нужно.
Вот когда в этом году у нас меняли пенсионное законодательство и пенсионную реформу проводили, народ взбунтовался, пенсионную реформу все равно ввели. Вот в данном случае народ бунтует. Будут ли какие-то подвижки? Может быть, сейчас федеральные власти откажутся? Ну, мол, в Алтайском крае так плохо живется, сейчас мы у них лес заберем и вот
нет,
все.
Лес никто из Алтайского края не заберет.
Я так утрирую, конечно.
Я понимаю. Он останется здесь и будет служить на благо Алтайского края, иначе невозможно никаким образом. Но, смотрите, рабочие места бесспорно важны, я абсолютно искренне это говорю, да, но вот все занятые в лесной отрасли, в холдинге «Алтай-Лес» вместе с членами семей, это тысячи человек. Но в Алтайском крае живет 2,5 миллиона человек, для которых это тоже важнейшая, ленточные бары и другие леса, важнейшая часть их благоприятной окружающей среды, в которой они живут. Сбрасывать со счета, вот говорит, что у нас главное, как вот, собственно, сказал один из участников совещания, главное для нас сейчас зарплаты. Все остальное нам не важно. Я думаю, что вот за исключением там, ну, может быть, каких-то совсем какого-то небольшого количества людей, большинство, абсолютно подавляющее большинство скажет, нет, мы не за классно жить при хорошей зарплате, без леса, без рек, без природы. Конечно, нет. Поэтому важно, еще раз повторю, сохранять рабочие места, развивать экономику. Как она будет развиваться, зависит не от объемов рубок, с моей точки зрения, а от глубины переработки, от того, как устроено лесное хозяйство. Но важно и помнить о том, что леса – это общенациональное достояние, а не просто ресурсная база коммерческого предприятия.
Вот многие обыватели, в том числе и мои знакомые, они говорят, но люди, может, конечно, ситуацию плохо понимают, но они говорят, что вот мы считаем, что лес вырубили, поэтому у нас сильнее дует ветер, у нас там климат как-то меняется, у нас почва стала более песчаная. Действительно ли есть какое-то влияние от того, что происходит? Ну, не будем все это вот говорить, рубка проходит, и теперь все плохо. Понимаем, что должен быть баланс. Действительно ли есть какое-то такое серьезное воздействие на экологию?
Ну, то, что в природе все связано, это аксиома экологии, биологии, и живая система не может существовать иначе. Это обязательно тесная связь между самыми разными компонентами, и если один компонент выпадает или ломается, или разрушается, это неизбежно сказывается на других компонентах этой системы. Поэтому, ну вот достаточно сказать, что по ленточным барам, по нашим основным четырем лентам протекают реки, да, это цепочка озерно-речные системы, и то, что гидрологический режим этих рек, уровень там, грунтовых вод напрямую зависит от того, как, насколько устойчива лесная экосистема, как она функционирует, это совершенно точно.
Алексей, ну, минутки две у нас осталось, но все же. Опять же, вот во всей этой истории всплывает такое словосочетание «черные лесорубы». В Алтайском крае сейчас есть черные лесорубы? Как-то мы про них слышать перестали,
ну,
уже,
есть, обрадовались. Есть, может быть, это к счастью, да, это явление у нас не настолько масштабное, как где-нибудь в Иркутской области или там где-нибудь еще на Дальнем Востоке, в Забайкалье и так далее, где прямая прозрачная граница с Китаем, куда это все, собственно, и уходит в Поднебесную. У нас, к счастью, не так, но важно понимать, что все равно есть черные лесорубы, сколько-то они незаконно вырубают деревьев, но важно осознавать, что если формально законные рубки под действующим нормативом основаны вот на этих правилах, которые не соответствуют целевому назначению этих лесов, их потенциалу экологическому, то это тоже очень мощное негативное воздействие. И какой-нибудь, ну, простой сельский мужик, который украл две березы на дрова, ему тоже как бы оправдания нет, и с этим нужно бороться. Но когда ленточные бары целиком, особо охраняемые природные территории, переданы в аренду в целях заготовки древесины, в этом тоже есть серьезная угроза.
Вот, кстати, про мужика, который срубил две березы, его за это наказали, мы как раз очень часто слышим. Каких-то серьезных таких историй с наказанием у нас не было. Алексей, спасибо большое вам за то, что вы к нам сегодня на эфир пришли. Я напоминаю, что в студии был Алексей Грибков, эксперт Общероссийского народного фронта «Эколог». Меня зовут Александра Черданцева. Всем приятного вечера.
«Эхо Москвы» – радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».